6. Деревом Эйтна был, конечно же, дуб. Точнее, три сросшихся комлями дуба, все еще зеленых, безо всяких признаков увядания. Хотя Геральт определил их возраст лет в 300, не меньше. Внутри дубы были пустые, а дупло было размером с большую комнату, потолок которой конусом уходил вверх. Внутри дупло освещалось некоптящим светильником и было превращено в скромное, удобное, далеко не примитивное жилище. Эйтна стояла посреди комнаты на коленях на чем-то вроде волокнистого мата. Перед ней, прямая и неподвижная, словно окаменевшая, сидела на подогнутых ногах Цири, умытая и вылеченная от насморка, широко раскрывшая огромные зеленые глаза. Ведьмак обратил внимание на то, что ее личико теперь, когда с него сошла грязь и сбежала гримаса зловредного дьяволёнка, оказалось довольно приятным. Эйтна медленно и заботливо расчесывала длинные волосы девочки. «Входи, Гвинблейд, присаживайся». Он сел, предварительно церемонно преклонив одно колено. «Отдохнул?» — спросила Дриада, не глядя на него и продолжая расчесывать девочку. «Когда намерен отправиться в обратный путь? Как насчет завтрашнего утра?»
«Как прикажешь», — холодно ответил он. «Достаточно одного твоего слова, повелительница Бракелона, и я перестану раздражать тебя своим присутствием в Дуэнканель».
«Геральт», — Эйтна медленно повернула голову, — «не пойми меня превратно. Я тебя знаю и уважаю. Знаю, что ты ни разу не обидел ни дриады, ни русалки, ни сильфиды или нимфы. Совсем наоборот, тебе случалось вставать на их защиту, спасать им жизнь. Но это ничего не меняет. Нас разделяет слишком многое. Мы принадлежим разным мирам. Я не хочу и не могу делать исключений ни для кого. Не стану спрашивать, понимаешь ли ты, поскольку знаю, что понимаешь. Я спрашиваю, одобряешь ли ты такое положение».
«А что это изменит?»
«Ничего, но я хочу знать».
«Одобряю. А как с ней, с Цири? Она тоже принадлежит иному миру».
Цири испуганно взглянула на него, потом подняла глаза на Дриаду. Эйтна улыбнулась. «Теперь уже ненадолго».
«Прошу тебя, Эйтна, подумай».
«О чем?»
«Отдай ее мне. Пусть вернется в мир, которому принадлежит».
«Нет, белый волк». Дриада снова погрузила гребень в пепельные волосы девочки. «Не отдам. Кто-кто, а ты-то должен это понять».
«Я?»
«Ты». И до Бракелона доходят вести извне. Весть о некоем ведьмаке, который за оказанные услуги порой требует странных клятв. Дашь мне то, чего не ожидаешь застать дома? Дашь мне то, что уже имеешь, но о чем не знаешь? Звучит знакомо? Ведь с некоторых пор вы таким образом пытаетесь направлять предназначение. Ищите мальчиков, которым судьбой показано стать вашими преемниками. Хотите спасти себя от вымирания и забвения, от небытия. Почему же ты удивляешься мне? Я забочусь о судьбе дриад. Думаю, это справедливо. За каждую убитую людьми дриаду одна ваша девочка».
«Задержав ее, ты вызовешь враждебность и стремление отомстить, Эйтна. Всколыхнешь застарелую ненависть».
«В человеческой ненависти для меня нет ничего нового». «Ничего, Геральт. Я не отдам ее. Тем более, что она здоровый ребенок. Последнее время такое случается нечасто».
«Нечасто?»
Дриада уставилась на него своими огромными серебристыми глазами. «Мне подбрасывают больных девочек. Дифтерия, скарлатина, крупозное воспаление легких, последнее время даже оспа. Думают, если у нас нет иммунитета, то эпидемия нас уничтожит или хотя бы уменьшит нашу численность. Разочарую их, Геральт. У нас есть кое-что посерьезнее иммунитета. Бракелон заботится о своих детях». Она замолчала, наклонилась и осторожно расчесала прядку спутавшихся волос Цири, помогая себе другой рукой.
«Могу я?» — откашлялся ведьмак. «Выполнить поручение, с которым меня прислал король Вензлов».
«А стоит ли тратить время?» — подняла голову Эйтны. «Зачем утруждать себя?
Я и без того прекрасно знаю, чего хочет король Вензлов. Вовсе не надо быть пророком. Он хочет, чтобы я отдала Бракелон, вероятно, по самую речку Вду, которую, как известно, он считает или же хочет считать, естественной межой между Бругге и Верденом. Взамен, думаю, он пожертвует мне анклав, маленький и дикий закоулок леса, и, вероятно, гарантирует своим королевским словом и королевской опекой, что этот маленький и дикий закоулок, этот кусочек пущи, будет принадлежать мне во веки веков, и никто не осмелится там беспокоить дриад. Пообещает, что там дриады смогут жить в покое. Так, Геральт? Вензлов хочет покончить с тянущейся два столетия войной за Бракелон. И чтобы с ней покончить, дриады должны будут отдать то, за что борются и гибнут 200 лет? Как просто отдать? Отдать Бракелон? Геральт молчал, ему нечего было возразить. Дриада усмехнулась. «Именно так звучит королевское послание, Гвинблейд? А может, оно просто напрямую говорит: «Не задирай носа, лесное чудище, бестия из пущи, реликт прошлого, а послушай, чего желаем мы, король Вензлов? А мы желаем кедра, дуба и гикори? Желаем красного дерева, тиса, налуки и мачтовых сосен, потому что Бракелон у нас под самым боком, а мы вынуждены тащить деревья из-за гор? Мы желаем железа и меди, которые под землей. Желаем золота, которое лежит на Краак-Ане. Желаем рубить и пилить и рыть землю, не опасаясь свиста стрел. И самое главное, жаждем, наконец, стать королем, которому в королевстве принадлежит все. Мы не желаем терпеть в своих пределах какой-то Бракелон, лес, в который не можем войти. Такой лес раздражает нас, злит, изгоняет сон с вешт, потому что мы — люди. Мы распоряжаемся этим миром. Мы можем, если захотим, допустить в наш мир нескольких эльфов, дриад или русалок, если они не будут слишком нахальны. Подчинись нашей воле, ведьма Бракелона, или сгинь».
«Ты, Эйтна, сама признала, что Вензлов не дурак и не фанатик. Ты наверняка знаешь, что он король справедливый и стремящийся к миру. Его ужасает льющаяся здесь кровь.
Пусть держится подальше от Бракелона, и тогда не прольется ни капли крови».
«Ты хорошо знаешь», — Геральт поднял голову, — «хорошо знаешь, что все не так. Убивали людей в Выжигах, на восьмой версте, на Совиных холмах. Людей убивали в Бруге, на левом берегу Ленточки, за пределами Бракелона».
«Названные места, — спокойно ответила дриада, — это Бракелон. Я не признаю ваших карт и границ».
«Но там вырубили лес 100 лет назад».
«Что значит для Бракелона 100 лет и 100 зим?» Геральт замолчал. Дриада отложила гребень, погладила Цири по пепельным волосам.
«Согласись на предложение Вензлова, Эйтне».
Дриада холодно взглянула на него. «Что это нам даст? Нам, детям Бракелона?»
«Возможность выжить. Нет, Эйтна, не прерывай. Знаю, что ты хочешь сказать. Я понимаю, как ты гордишься тем, что Бракелон независим. Однако мир меняется. Что-то кончается. Хочешь ты того или нет, но человек овладевает миром. Выдерживают те, кто сживается с людьми, другие погибают. Эйтна, есть леса, где дриады, русалки и эльфы живут спокойно, в мире с людьми. Ведь мы так близки. Ведь люди могут быть отцами ваших детей. Что дает тебе твоя война? Потенциальные отцы ваших детей падают под вашими стрелами, а результат? У скольких дриад Бракелона чистая кровь? Сколько из них похищенные и переделанные человеческие девочки? Даже Фрейксенетом ты вынуждена воспользоваться, потому что у тебя нет выбора. Что-то маловато я вижу здесь маленьких дриад, Эйтне. Вижу только ее, человеческую девочку, испуганную и отупевшую от наркотиков, парализованную страхом.
«И вовсе я не боюсь!» — вдруг крикнула Цири, на мгновение снова превращаясь в маленького деваленка. «И не отупела я нисколечко, и не думай. Со мной тут ничего не может случиться. Вот еще. Я не боюсь. Моя бабушка говорит, что дриады не злые, а моя бабушка — самая умная бабушка в мире. Моя бабушка говорит, что должно быть больше таких лесов, как этот».
Она замолчала и опустила голову. Эйтна засмеялась.
«Дитя старшей крови», — сказала она.
«Да, Геральт. Все еще рождаются в мире дети старшей крови, о которых говорят пророчества. А ты утверждаешь, будто что-то кончается. Сомневаешься в том, что мы выживем».
«Девчонка должна была выйти за Кистрина из Вердена», — прервал Геральт. «Жаль, что не выйдет. Кистрин когда-нибудь унаследует правление после Эрвила и под влиянием жены с такими взглядами, может, прекратил бы рейды против Бракелона».
«Не хочу я твоего Кистрина!» —
тонко взвизгнула девочка, и в ее зеленых глазах что-то сверкнуло.
«Пусть твой Кистрин найдет себе красивый и глупый материал! Я никакой не материал! И не буду я никакой княгиней!»
«Тише, дитя старшей крови!» — Дриада прижала к себе Цири.
«Не кричи! Ну, конечно, ты не станешь княгиней!»
«Конечно!» — кисло вставил ведьмак. «И ты, Эйтны, и я отлично знаем, кем она будет. Я вижу, это уже решено. Что делать? Так какой ответ я должен отнести королю Вензлову, повелительнице Бракелона?»
«Никакого».
«Что значит «никакого»?»
«Никакого. Он поймет. Давно, уже очень давно, когда Вензлова еще не было на свете, к Бракелону подъезжали горольды, трубили рога и трубы, сверкали латы, развивались знамена и хоругви. «Покорись, Бракелон!» — кричали горольды. «Король Казизуб, владыка Лысой Горки и Мокрого Луга, требует, чтобы ты покорился, Бракелон». А ответ Бракелона был всегда одинаков. «Когда ты покинешь мой лес, Гвинблейд, обернись и послушай. В шуме листвы ты услышишь ответ Бракелона. Передай его Вензлову и добавь, что другого не будет, пока стоят дубы в Дуэнканель, пока здесь растет хоть одно дерево и живет хоть одна дриада».
Геральт молчал.
«Ты говоришь, что-то кончается», — медленно продолжала Эйтне. «Неправда. Есть вещи, которые никогда не кончаются. Ты говоришь о выживании? Я борюсь за выживание, потому что Бракелон жив благодаря моей борьбе, ибо деревья живут дольше людей, только надо защищать их от ваших топоров. Ты говоришь мне о королях и князьях? Кто они? Те, которых я знаю, — это белые скелеты в некрополях Краак-Ана, там, в глубине леса, в мраморных саркофагах, на кучах золотого металла и блестящих камушков. А Бракелон жив. Деревья шумят над руинами дворцов. Корни разрывают мрамор. А Бракелон жив. Помнит ли твой Вензлов, кем были те короли? Помнишь ли ты, Гвинблейд? А если нет, то как можешь утверждать, будто что-то кончается? Откуда знаешь, кому предназначена гибель, а кому вечность? Что дает тебе право говорить о предназначении? Ты хотя бы знаешь, что такое предназначение?»
«Нет», — согласился он. «Не знаю,
но...» «Если не знаешь», — прервала она, «то никакое «но» уже не поможет. Ты не знаешь. Просто не знаешь».
Она замолчала, коснулась рукой лба, отвернулась.
«Когда много лет назад ты был здесь впервые», — снова заговорила она, — «ты тоже не знал. А Моран, моя дочь, Геральт Моран, мертва. Она погибла на ленточке, защищая Бракелон. Я не узнала ее, когда ее принесли. Лицо было размозжено копытами ваших лошадей. Предназначение? И сегодня ты, ведьмак, который не мог дать Моран ребенка, приводишь ее ко мне, дитя старшей крови. Девочку, которая знает, что такое предназначение. Нет, это не то знание, которое нравилось бы тебе, которое ты мог бы принять. Она попросту верит. Повтори, Цири, повтори то, что ты сказала мне, прежде чем вошел этот ведьмак, Геральт из Ривии, Белый Волк. Ведьмак, который не знает. Повтори, дитя старшей крови».
«Уважаем... благородная госпожа», — проговорила Цири ломающимся голосом. «Не задерживай меня здесь, я не могу. Я хочу домой. Я хочу вернуться домой с Геральтом. Я должна с ним».
«Почему с ним?»
«Потому что он... он мое предназначение».
Эйтне повернулась. Она была очень бледна.
«И что ты скажешь, Геральт?»
Он не ответил, и Итна хлопнула в ладоши. В дупло дуба, словно дух, исцарящий снаружи ночи, вошла Брайан, неся обеими руками огромный серебряный кубок. Медальон на шее ведьмака начал быстро и ритмично дрожать.
«И что ты скажешь, Геральт?» — повторила сереброволосая дриада, вставая. «Она не хочет оставаться в Бракелоне. Она не желает быть дриадой. Она не хочет заменить мне Моран, хочет уйти. Уйти за своим предназначением. Так, дитя старшей крови, ты именно этого хочешь?»
Цири, не поднимая головы, кивнула. Ее плечи задрожали. Ведьмак не выдержал. «Зачем ты издеваешься над ребенком, Эйтне? Ведь через минуту ты дашь ей отпить воды Бракелона, и ее желание перестанет что-либо значить. Зачем ты это делаешь? В моем присутствии?»
«Хочу показать, что такое предназначение. Доказать тебе, что ничто не кончается, а только еще начинается».
«Нет, Эйтне», — сказал Геральт, вставая. «Прости, но я не намерен смотреть. Ты зашла дальше, чем следовало, повелительница Бракелона, намереваясь подчеркнуть пропасть, разделяющую нас. Вы, старший народ, любите повторять, что вам де чужда ненависть, что это чувство присуще исключительно людям, неправда. Вы знаете, что такое ненависть, и умеете ненавидеть, только проявляете это немного иначе, мудрее и не так бурно, но, возможно, потому и более жестоко. Я принимаю твою ненависть, Итне, от имени всех людей, я заслужил ее. Меня огорчила судьба Моран».
Дриада не ответила.
«И это ответ Бракелона, который я должен передать Вензлову из Брудди, верно? Предостережение и вызов? Зримое доказательство, дремлющее меж ваших древ ненависти и силы, по воле которых через минуту человеческое дитя выпьет стирающий память яд, приняв его из рук другого человеческого ребенка, психику и память которого вы уже изменили. И такой ответ должен отнести Вензлову ведьмак, который знает и любит обоих детей. Ведьмак виновен в смерти твоей дочери, хорошо, Эйтне, будь по-твоему. Вензлов услышит твой ответ, услышит мой голос, увидит мои глаза и все по ним прочтет. Но глядеть на то, что здесь сейчас произойдет, я не обязан и не желаю».
Эйтне продолжала молчать.
«Прощай, Цири». Геральт опустился на колени, прижал к себе девочку. Плечи Цири задрожали еще сильнее. «Не плачь, ты же знаешь, что ничего дурного с тобой здесь случиться не может».
Цири хлюпнула носом, ведьмак встал.
«Прощай, Брайан», — бросил он младший из дриад. «Будь здорова и береги себя. Выживи, Брайан, живи так же долго, как и твое дерево, как Бракелон. И вот еще что».
«Да, Гвинблейд», — Брайан подняла голову, и в ее глазах что-то влажно блеснуло.
«Легко убивать из лука, девочка. Так легко спустить тетиву и думать, мол, это не я, не я, а стрела. На моих руках нет крови того мальчика, его убила стрела, а не я. Но стреле ничего не снится по ночам. Пусть и тебе ничего не снится по ночам, голубоглазая дриада. Прощай, Брайан».
«Мона», — невнятно произнесла Брайан. Кубок, который она держала в руках, дрожал. По переполняющей его прозрачной жидкости шла рябь.
«Что?»
«Мона!» — простонала она. «Я Мона. Госпожа Эйтне, я довольна!» Резко бросила Эйтне. «Довольна! Держи себя в руках, Брайан!»
Геральт сухо засмеялся. «Вот оно, твое предназначение, лесная госпожа. Я уважаю твое упорство и твою борьбу. Но знаю, скоро ты будешь бороться одна. Последняя дриада Бракелона, посылающая на смерть девочек, которые помнят свои настоящие имена. И все-таки я желаю тебе счастья, Эйтне. Прощай».
«Геральт», — шепнула Цири, по-прежнему сидя неподвижно с опущенной головой. «Не оставляй меня. Одну».
«Белый волк», — сказала Эйтне, обнимая ссутулившиеся плечи девочки.
«Тебе обязательно надо было ждать, пока она попросит. Попросит, чтобы ты оставался с нею до конца. Почему ты бросаешь ее в такой момент, оставляешь одну?
Куда ты собираешься бежать, Гвинблейд, и от чего?»
Цири еще больше наклонила голову, но не расплакалась.
«До конца», — кивнул ведьмак. «Хорошо, Цири, ты не будешь одинока. Я буду с тобой, не бойся ничего».
Эйтна взяла кубок из дрожащих рук Брайан, подняла его.
«Ты умеешь читать старшие руны, Белый Волк?»
«Умею».
«Прочти, что выгравировано на кубке. Это кубок из Краак-Ана. Из него пили короли, которых уже никто не помнит».
«Де таен аев карме, глаед дюф, ай аэсетх».
«Знаешь, что это означает?»
«У меча предназначение два острия. Одно из них ты».
«Встань, дитя старшей крови!»
В голосе дриады сталью прозвенел приказ, который нельзя было не выполнить. Воля, которой нельзя было не подчиниться.
«Пей! Это вода Бракелона!»
Геральт закусил губу, глядя в серебристые глаза Эйтны. Он не смотрел на Цири, медленно подносившую губы к краю кубка.
Он уже видел это когда-то давно. Конвульсии, судороги, невероятный, ужасающий, медленно угасающий крик. И пустота, мертвенность и апатия в медленно открывающихся глазах. Он это уже видел.
Цири пила. По неподвижному лицу Брайан скатилась слеза.
«Достаточно!»
Эйтне отобрала у нее кубок, поставила на пол, обеими руками погладила волосы девочки, падающие на плечи пепельными волнами.
«Дитя старшей крови», — сказала она. «Выбирай, хочешь ли ты остаться в Бракелоне или же последовать за своим предназначением?»
Ведьмак недоверчиво покачал головой. Цири дышала немного быстрее, на щеках появился румянец. И ничего больше, ничего.
«Я хочу последовать за моим предназначением», — сказала она звучно, глядя в глаза дриаде.
«Да будет так», — произнесла Эйтны, отворачиваясь.
«Уходите».
Брайан схватила Цири, коснулась плеча Геральта, но ведьмак отстранился.
«Благодарю тебя, Эйтны», — сказал он.
Дриада мгновенно повернулась.
«За что?»
«За предназначение?» — улыбнулся он. «За твое решение. Это ведь не была вода Бракелона, верно? Цири должна была вернуться домой, и ты, Эйтна, сыграла роль предназначения. За это я тебя благодарю».
«Как мало ты знаешь о предназначении», — горько проговорила Дриада. «Как мало ты знаешь, ведьмак. Как мало ты видишь, как мало ты понимаешь. Благодаришь меня? Благодаришь за ту роль, которую я сыграла? За базарное представление? За фокус, за обман, за мистификацию? За то, что меч предназначения был, как ты думаешь, изготовлен из дерева, покрытого позолотой? Продолжай. Не благодари, а разоблачи меня. Поставь на своем, докажи, что прав ты. Брось мне в лицо твою правду. Покажи, как торжествует трезвая человеческая правда, здравый рассудок, который, по вашему разумению, помогают вам завоевывать мир.
Вот вода Бракелона, еще немного осталось. Ты отважишься, завоеватель мира?» Геральт, хоть и был возбужден ее словами, колебался только мгновение. Вода Бракелона, даже самая подлинная, не могла повлиять на него. Против содержащихся в ней токсинов, галлюциногенных танинов, он был полностью иммунизирован.
Но ведь это не могла быть вода Бракелона. Цири пила ее, и с ней ничего не случилось.
Он взял кубок обеими руками, глянул в серебряные глаза дриады. Земля моментально ушла у него из-под ног и обрушилась ему на спину. Гигантский дуб закружился и задрожал. С трудом, водя кругом немеющими руками, он открыл глаза, и это было так, словно он поднимал мраморную плиту саркофага. Увидел перед собой маленькое личико Брайан, а за ним блестящие ртутью глаза Эйтны. Еще другие глаза, зеленые, как изумруды, нет, более светлые, как весенняя травка. Медальон на его шее раздражал, вибрировал.
«Гвинблейд», — услышал он, — «смотри внимательно, не закрывай глаза, это тебе не поможет. Смотри, смотри на твое предназначение. Ты помнишь?
Неожиданная, разрывающая завесу дыма вспышка света. Огромные, тяжелые от свечей канделябры, истекающие фестонами воска. Каменные стены, крутые ступени. Спускающаяся по ступеням зеленоглазая пепельноволосая девушка в диадемке с искусно вырезанной геммой. В серебристо-голубом платье со шлейфом, поддерживаемым пажом в пунцовой курточке.
Ты помнишь?
Его голос, говорящий: «Я вернусь сюда через 6 лет». Беседка, тепло, аромат цветов, натужное монотонное гудение пчел. Он один на коленях, подающий розу женщине с пепельными волосами, локонами, выбивающимися из-под узенькой золотой дужки. На пальцах руки, берущей у него розу, перстни с изумрудами, огромные зеленые кабошоны.
«Возвращайся», — говорит женщина. «Возвращайся, если изменишь мнение. Твое предназначение будет ждать».
«Я так и не возвратился», — подумал он. «Никогда туда не возвратился. Я никогда не возвратился в...» «Куда?» Пепельные волосы, зеленые глаза. Снова ее голос в темноте, во мраке, в котором гинет все. Есть только огни, огни по самый горизонт. Туман искр в пурпурном дыме. Бюллетен. Майская ночь. Из клубов дыма смотрят темные фиолетовые глаза, горящие на бледном треугольном лице, заслоненном черной бурей локонов. Йеннифер.
Слишком мало. Узкие губы видения, неожиданно искривившиеся, по бледной щеке катится слеза, быстро, все быстрее, как капля воска по свече. Слишком мало. Нужно нечто большее.
Йеннифер!
Чита за читу, говорит видение голосом Эйтны. Чита и пустота, которая в тебе, завоеватель мира, не умеющий даже завоевать женщину, которую любишь, уходящий, избегающий, когда его предназначение находится на расстоянии вытянутой руки. У меча предназначения 2 острия. Одно — это ты, а второе — белый волк. Что второе?
«Нет предназначения», — его собственный голос. «Нет, его нет, оно не существует. Единственное, что предназначено всем, — это смерть».
«Правда», — говорит женщина с пепельными волосами и загадочной улыбкой. «Это правда, Геральт».
На женщине серебристые латы, окровавленные, погнутые, продырявленные остриями пик или алебард. Кровь тонкой струйкой течет из уголка загадочной, некрасиво улыбающихся губ.
«Ты смеешься над предназначением», — говорит она, не переставая улыбаться. «Насмехаешься над ним, играешь с ним. У меча предназначения 2 острия. Одно из них — ты. Другое — смерть.
Но это умираем мы. Умираем из-за тебя. Тебя смерть не может достать, поэтому довольствуется нами.
Смерть следует за тобой по пятам, белый волк. Но умирают другие из-за тебя. Ты меня помнишь?»
Каланте.
«Ты, дитя старшей крови, можешь его спасти!» Голос Эйтны из-за занавеса дыма. «Ты можешь его спасти, прежде чем он погрузится в так полюбившееся ему небытие, в черный бесконечный лес!»
Глаза зеленые, как весенняя трава. Прикосновение. Голоса, кричащие невнятным хором, лица. Он уже не видел ничего, летел в пропасть, в пустоту, во тьму. Последнее, что он услышал, был голос Эйтны.
«Да будет так!»